Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас. Мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
В этой студии мы уже говорили о проекте, о котором сегодня говорить продолжим, но было это давно, года полтора назад, вот мы сейчас вспоминали. Очень важный проект, который мы представляли, фактически презентовали полтора года назад, а сегодня он уже обрел достаточную, мне кажется, популярность. Ну, достаточная здесь, наверное, не очень уместно. Надеемся, что он будет еще более популярный и вообще станет таким... Ну, он уже стал...
Долгая жизнь впереди.
Да, и он уже стал заметным явлением в современном гуманитарном обществе российском. Миша Мельниченко, историк, организатор, руководитель интернет-проекта «Прожито.орг», кандидат исторических наук, гость нашей программы. И говорим мы о проекте «Прожито». Здравствуй, Миша.
Добрый вечер.
Очень хотелось бы, чтобы вы для начала напомнили, про что ваш сайт. Что это за проект такой «Прожито» и почему вы за него взялись? Кто-то из слушателей помнит наш с вами разговор, но большинство, я думаю, нет.
Ну, «Прожито», если говорить просто, это большая электронная библиотека личных дневников. Раньше мы говорили, что советского времени, сейчас у нас немножко изменилась хронология материала, с которым мы работаем. Первоначально это мы придумали это как научный проект, как большую поисковую систему для историков по личным дневникам советского времени. Но когда мы взялись ее реализовывать, выяснилось, что мы делаем нечто гораздо большее и гораздо более интересное. И сейчас это такая, мы называем это публикаторская платформа, то есть это сайт в интернете, на котором собраны личные дневники 19 и 20 веков, и при этом можно читать не только конкретные дневники конкретных авторов, но можно работать сразу со всем массивом личных дневников. И, например, смотреть, что в то или иное число того или иного года было записано, например, в Ленинграде или в Санкт-Петербурге по определенным ключевым словам.
То есть я могу на главной странице сайта, вот меня интересует, что было 29 января 1936 года. Да. Я забираю 29 января 1936 года, и мне выпадают все абсолютно записи, которые есть у вас в базе, на это число. Итак,
да, именно так.
Календаря.
И если этих записей слишком много, то, например, эту выдачу можно ограничить городом и посмотреть все записи только москвичей, или ограничить полом автора и возрастом автора, и посмотреть все записи москвичек в возрасте от 16 до 18 лет, которые сделаны в это число.
Ну, как на это смотрят сами историки, мне очень нравится одна моя хорошая подруга, я смотрю, что она в совсем неурочное время в сети, в одной из социальных сетей. Я говорю, а что ты тут делаешь? Слушай, время-то сколько, уже середина ночи. Ты знаешь, говорит, я работала, а потом выяснилось, что 2:30 ночи, а я сижу напротив и читаю дневник.
Вот так и получается. То, что мы делали как научный проект, превратилось в итоге в очень популярный сайт, на который просто приходят люди, не профессионалы, а просто неравнодушные к чтению люди. И что мы просто библиотека нон-фикшн-литературы и научная составляющая, она большинству наших пользователей даже не очень очевидна. Мы ее спрятали немножко, чтобы не пугать рядовых пользователей.
Миш, а чем вы сами объясняете такую популярность дневников сегодня, как жанра? Почему такое огромное количество людей хотят их читать, смотрят?
Ну, мне кажется, что, во-первых, читающая публика немножко устала от художественной литературы, потому что, хватит вымысла. А из всех нон-фикшн-жанров дневник, он ближе всего к реальности. То есть, если мы, например, говорим о воспоминаниях, то там очень сильно концептуализируется реальность. Человек всю жизнь ставит своим близким, накатывает пластинки про свою жизнь и рассказывает много раз отточенными формулировками, и в конце жизни садится и пишет финальную пластинку своей жизни, где его жизнь представлена таким образом, каким он ее видит. Вот, и это все немножко неправда. А дневник — это то, что человек, не особо задумываясь над тем, каким он хочет выглядеть, пишет каждый день по мотивам прошедшего дня, и это такое бытописание, это такая эссенция человеческой жизни, которая лучше, чем все другие тексты, передает атмосферу, чем человек на самом деле дышит.
Мне интересно, то, что человек ведет дневник, ну, согласись, что у нас, в общем, среди наших друзей и знакомых не так много людей, которые ведут дневники. Ну, по крайней мере, мне так кажется, что в том кругу, в котором я общаюсь, людей, которые этим занимаются, ну, совсем немного. Тем не менее, я знаю, что ты вел дневник когда-то, не знаю, продолжаешь ли ты это делать, или это стало для тебя, приобрело новый смысл с созданием прожито?
Ну да, я на некоторое время... Мне кажется, во-первых, что дневники все равно ведут, просто это не очень афишируется. Сейчас дневники... Вообще у большого количества людей есть необходимость фиксировать то, что с ними происходит.
Вопрос в чем? Вот ты знаешь, прости, я даже перезадам, переформулирую. Сегодня в век Фейсбука, Контакта,
да, очень тянут
когда-то
на себя социальные сети, да.
А люди же, наверное, начинают задумываться о том, что все, что я хочу сказать кому-то, да, пускай даже себе, закроют под замок, и никто не увидит, кроме меня. Все отражено здесь, в Фейсбуке, в других соцсетях. А, соответственно, дневник уходит на второй план или отмирает, неважно, компьютерный, бумажный, какой угодно.
Ну, смотри, есть и то, и блог или социальная сеть, и дневник, они типологически схожи по ряду там формальных штук, что... Но они отличаются в прагматике ведения. То есть блог – это что-то заведомо публичное, а дневник – это что-то заведомо личное. Хотя и там, конечно, это все обсуждаемо. Но вот у человека есть... У некоторых людей есть потребность во внутреннем собеседнике, которым может стать дневник, и есть необходимость в проговаривании того, что с ними происходит. И для большого количества вещей формат публичного блога или социальной сети не подходит. Поэтому дневники все равно ведутся, и это... Ну, вот я по себе скажу, что для меня это очень хорошее выстраивание режима и такой дисциплинирование ума. То есть я вел дневник для того, чтобы держать себя, для того, чтобы уменьшать энтропию вокруг себя и для того, чтобы что-то было регулярное в моей жизни.
Мне про себя тоже так казалось, но надолго меня не хватало, правда.
Ну, да.
Интересный подход вести дневник для того, чтобы уменьшать энтропию вокруг себя.
Это вы как знаете... убирать кровать или заниматься спортом.
А, это пожалуйста. Но мне кажется, что дневник, в отличие от уборки кровати или занятий спортом, это настолько интимная вещь, что если вы пробежку в парке совершаете, и вас в этот момент кто-то увидит, это одна история. А если кто-то прочтет ваш дневник, где могут быть слишком личные, слишком глубокие переживания, слишком... может быть, даже непонятные самым близким людям. Это уже, согласитесь, история другая. Угу. Такое погружение в чужого человека со стороны – это нарушение какого-то личного пространства, что ли. А у вас сайт построен на дневниковых, да, записях. А вы в этом смысле не чувствуете себя людьми, которые, простите за этот вопрос, подглядывают в замочную скважину?
Да, и вторгаются на чужую личную территорию. Это... очень серьезный вопрос. Мы для себя, в котором сразу несколько подвопросов. И мы для себя решили так, что, во-первых, мы работаем с текстами уже опубликованными и с рукописями, которые еще не публиковались. И то, что уже было опубликовано до нас, а этого, ну, там, больше 1500 дневников 19-20 веков на русском языке издано. Вот. И этот вопрос решен без нашего участия. То, что уже опубликовано, мы просто берем и загружаем к нам.
На разрешение, авторские права?
Мы согласовываем, то есть значительно то, что... где нам удается найти наследника автора, да, где нам удается найти публикатора, мы связываемся и просим разрешения использовать эти тексты. Вот. Где такой возможности у нас нет, мы загружаем тексты или на свой страх и риск, или загружаем их в таком закрытом режиме, в котором они полнотекстово недоступны пользователям, но все равно участвуют в поиске. Вот. Но сами же мы, когда публикуем дневники, мы работаем в тесном взаимодействии с наследниками автора и с владельцами рукописи. И после того, как текст нами подготовлен, мы отдаем его на согласование наследникам, и они убирают из него все, что они считают неправильным публиковать. То есть мы даем возможность любого сокращения текста. Вот. И те тексты, которые нам представляются слишком личными, мы просто закрываем, опять же, от пользователей. То есть...
Они в базе есть.
Они есть в базе. Если вы в поиске набираете какие-то ключевые слова, и эти слова есть в дневнике, то вам будет показана та запись, где есть эти слова, но прочесть этот дневник целиком вы не можете.
А если та запись, которая меня интересует, но по ключевым словам, она как раз и есть та, которую вы считаете недоступной для общего пользования, нежелательной?
Ну, вот в таком случае, ну, и как бы понятно, что ее очень сложно найти, потому что вы должны знать пару слов из этой записи.
Ну, то есть это совсем редкий случай.
У нас закрыто, на самом деле, совсем немного дневников по этическим соображениям. Вот. И, в принципе, мы или сокращаем тексты, или закрываем их. Вот таким.
Вы много работаете с этими текстами, поэтому, наверное, есть какое-то осознание, впечатление. Люди писали их, понятно, что у каждого по-своему это было, но чаще люди пишут, зная, что кто-то когда-то прочтет, это обращение, ну, может быть, к тем, кто будет читать, обращение к родным, близким, к незнакомым людям, или это частная история, которая авторам не предполагалась для огласки?
Ну, вот... Очень по-разному. По моим личным ощущениям, по тому, как я чувствую этот жанр, дневники все-таки пишутся для того, чтобы их читали. И окончательно личных текстов, не предназначенных ни для чьих глаз, на мой взгляд, очень немного. То есть пишущая братья, которая привыкла публиковаться, по-моему, более или менее все отдавали себе отчет, что их дневник может быть прочитан тем или иным человеком и даже опубликован. У нас я работал с дневником, в котором автор уже размечал его под книжную верстку и писал, что вот здесь нужно в комментарии убрать следующую информацию для будущего редактора, который будет готовить его дневник. Кто-то отдавал себе отчет, что он может быть арестован, и дневник его будет читать следователь. Поэтому он писал это с прицелом на недружелюбного читателя. Вообще существовала практика обмена дневниками внутри семьи, внутри круга общения. Вот. И мы знаем, что все в семье Толстых читали дневники друг друга. И вот сейчас мы работаем с дневниками подростков 30-х годов. И почти в каждом из дневников, с которыми мы работаем, мы находим упоминание того, что давал читать дневник Марату, Марат мне давал читать свой дневник. Вот. И дети, 16-летние, 17-летние подростки, обменивались дневниками для чтения. То есть это все довольно распространенная практика.
Ну, подростковые дневники, наверное, это же еще и там в будущем имело какое-то значение. Там анкеты, все вот эти 90-х годов, которые были у детей, это скорее туда отсылает. А когда уже пишет человек в сознательном возрасте, ну, уже более сознательном, по крайней мере, там, в 25-30 лет, то тут могут быть нюансы.
Да, конечно, но, мне кажется, должны быть оставлены очень четкие инструкции, и то, что не должно быть прочитано, или должно быть уничтожено, или должно быть залито в воск, положено в алтарь и отправлено на околоземную орбиту.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Миша Мельниченко, историк, кандидат наук, организатор, руководитель интернет-проекта «Прожито». Прожито.орг – это сайт в интернете, корпус электронных дневников 20-го, ну, изначально 20-го, теперь уже за пределы 20 века этот проект выходит, и не только он для историков, которые этим как-то так, в общем, скрупулезно занимаются и изучают именно дневниковые записи, подобные им, а уже теперь, я думаю, любой желающий может зайти на этот сайт и найти для себя что-то интересное, тем более, что форма очень простая.
Миш, а вы только что упомянули про дневники подростков 30-х годов. Я сразу представила себе... Это молодые люди, которым предстоит столько всего в жизни пройти, они пока еще этого не знают. Они уже много что прошли, если в 30-е годы 20 века им 16-17 лет. Это не дай бог вообще-то такое пройти в жизни, что им уже довелось испытать. Но дальше будет больше. С каким мироощущением эти люди выходят в большую жизнь? Что там в этих дневниках? Или это самые обычные подростковые записи, переживания по поводу любви, не знаю, там каких-то обид личных, разборок, попыток найти себя?
Это вот мы как раз-то и взялись за этот материал для того, чтобы попытаться в этом разобраться. Я тогда немного расскажу про нашу лабораторию, потому что это все история про нее. Некоторое время назад мы решили, что нам пришла пора выходить в офлайн. Дело в том, что в прожито огромное количество участников, мы волонтерская организация, и с нами уже поработали сотни людей в качестве наших добровольных редакторов, которые помогали нам набирать эти рукописи, размечать тексты для загрузки. И мы решили организовать мастерскую в Музее истории ГУЛАГа. Мастерскую, которую мы называем «Лаборатория прожито», и в которой это регулярные встречи, на каждую из которых мы приносим одну рукопись и коллективно со всеми желающими эту рукопись вместе готовим к публикации. И раньше наши лаборатории в прошлом году, они были довольно бессистемные, потому что каждый раз мы находили какой-то дневник, его приносили, каждый получал по несколько страничек, мы набирали их все со всеми желающими вместе и после этого публиковали у нас на сайте. А сейчас мы придумали проект про дневники первого советского поколения. То есть теперь мы работаем с дневниками, объединенными одной темой. И идея нашего проекта заключается в том, чтобы посмотреть, о чем пишут в своих дневниках молодые люди, которые или родились при новой власти, или сформировались, ну, как личности при новой власти. То есть пока в основном это люди конца 10-х, начала 20-х годов рождения, которым там в конце 30-х годов 15, 16, 17
лет. Это преимущественно городские жители, как я понимаю.
Пока у нас таких дневников не так много. Мы набрали, 5, там, по-моему, 5 или 6 рукописей. И вот те, которые прям непосредственно имеют отношение к этому проекту, это два москвича и один из моих любимейших дневников, дневник Василия Трушкина. Это ребенок из большой семьи, которая уехала от голода в Поволжье, месяц ехала в сторону Сибири и осела где-то в Иркутской области, в селе Залари, в котором вот нашему герою приходилось ходить в школу там, за 5-6 километров и реально бегать от волков в процессе возвращения из школы поздно вечером. Вот, это сельский дневник, но, правда, он...
Ну, дневник горожанина все равно.
Да, это дневник горожанина, потому что это очень умный мальчик, который потом станет большим ученым, очень заметным сибирским филологом, учителем Вампилова и до сих пор очень уважаемым в Иркутске человеком.
Уже покойным, естественно.
Уже покойным, да. Его дневник нам передала его дочь. Вот, и тогда, в 37-м году, будучи мальчиком и живя в селе Залари, и живя в состоянии, ну, фактически нищеты, потому что, ну, это классическая история, когда в семье одни валенки на 6 или 7 человек, и если мать зимой уходит колоть дрова, то дети сидят дома, потому что они не могут идти в школу, потому что валенки одни на всю семью.
А если один ребенок учится в школе, а остальные в этот момент не могут на занятия идти?
Да.
Если они тоже школьники, а как тогда быть?
Вот как-то так приходилось им выкручиваться
и
жить.
Соседи брали валенки взаймы, очевидно.
Вот, он был старшим ребенком в семье, он очень плохо видел, собственно, из-за этого он потом не пошел в армию, он был, ну, не то что почти слепой
и
человек.
И это его спасло.
Ну, да, и это превратило его в скрупулезного кабинетного ученого очень высокой квалификации. Вот. И этот мальчишка, который, живя в состоянии такой нищеты, умудрялся, экономя на еде, экономя абсолютно на всем, выписывать себе книжки и немецкую газету, по которой он выучил немецкий язык. И вот, кстати, когда он заметил, что в его дневники читают недоброжелатели, там, по-моему, ребенок хозяев, у которых они снимали квартиру, заглядывал в его рукописи, то какие-то секретные вещи он стал писать по-немецки, и это очень смешной немецкий язык, потому что слова немецкие, логика русская, да. Вот, и это один из дневников, с которым мы работали.
А еще раз напомни, пожалуйста, как его зовут?
Его зовут Василий Трушкин.
Слушайте, ну это потрясающая история, хотя бы просто потому, что это мальчик, который где-то в глубинке пишет дневник, непонятно зачем. Угу. Вот у нас же сейчас, понимаете, как, когда человек ведет блог, я не знаю, видеоблог на Ютьюбе, или когда он что-то пишет в Фейсбуке, или когда там некоторое время назад был очень популярен живой журнал, его задача себя пропиарить таким образом. Да. Так, чтобы, посмотрите, во всяком случае, видеоблоги многие, особенно те, которые сейчас популярны очень у подростков, это они построены по принципу «вот он я», посмотрите, какой я. И я не знаю, даже ну, отчасти это, этот образ внешний не соответствует тому внутреннему состоянию человека. Да, он скорее какие-то там комплексы начинает отыгрывать свои. А здесь получается, ну, я не знаю, человек как талая вода. Вот он как в чистом виде, вот какой он есть.
Не совсем так. Он тоже себя каким-то образом конструирует, потому что он отдает все врут, или все немножечко концептуализируют, и каждый все равно представляет себя таким, каким бы он хотел, чтобы его увидели. Особенно, если он отдает отчет себе в том, что его дневник может быть прочитан. Но, тем не менее, действительно, в дневнике степень искажения информации, она меньше, чем в публичных жанрах.
А что его толкает на то, чтобы писать этот дневник? И у меня даже вопрос скорее об этом. То есть он таким образом не пиарится, совершенно очевидно. Тогда вообще такой формы публичного выступления не существовало, потому что не было интернета. Это невозможно было в сибирской глубинке прославиться на всю Россию. И он пишет дневник по какой-то своей внутренней мотивации. Что это за мотивация такая?
У каждого своя, но вот что касается Василия Трушкина, ну, этот человек...
Я, кстати, в Википедии нашел, а у вас на сайте нет, или пока не загружен еще?
Нет, Трушкин загружен у нас, уже фрагмент загружен, но он человек слова, он гуманитарий, он... ему нужно писать. И, кстати, очень забавно, он писал за старшеклассников, он писал сочинения для старшеклассников за деньги, но очень быстро на этом прогорел, потому что он был самый умный ребенок в школе, и поэтому...
Его вычисляли,
что не могут так хорошо старшеклассники писать, как он. Вот, ну и он... Мне кажется, что многие люди, еще прописывая что-то, они лучше в этом разбираются, формулируя и проговаривая, они просто раскладывают по полкам какой-то сумбур, который происходит у них в голове. Вот. И он, с помощью в этих дневниках он ищет себя, он очень забавно читать его политические рефлексии, потому что он, с одной стороны,
из деревни пытается осознать с помощью каких-то...
Это такой портрет художника в юности просто,
да.
Джойс.
Да, вот у него есть очень любопытные метания в связи с... Ну, 37-й год, и очень много арестовывать, да, в Золарях.
16 лет, кстати, да. Уже не так мало.
Да, вот, кстати, у меня есть... Я взял как раз-то пару цитат из тех дневников, с которыми мы работали на лаборатории.
Мы поговорим про лабораторию обязательно,
да,
подробнее.
Угу. Угу. Вот, но, и как раз тут из Трушкинского дневника, например, очень красноречивая цитата. Просто показывает, чем живет наш подросток. 5 октября 37-го года он пишет, что его выбрали делегатом на районную конференцию комсомола, и дальше такой пассаж. «Со многими поступили нечестно, почти без всяких оснований. Если человек хотел сказать что-то против областного представителя, то этих людей исключали из комсомола. Так приблизительно поступили с Камышловым и Мерзляковым. Исключением Мерзлякова я был поражен. Почти без всяких данных его исключили из комсомола. И после всего этого люди еще утверждают, что у нас нет зажима критики. Только одно исключение мне показалось более или менее верным. Это исключение некой Кононовой. Кононова – человек без определенных занятий, исколесила весь СССР». Такая же авантюристка. На конференции она вникала в малейшие подробности, и оказалось, что за какой-нибудь месяц жизни в Золарях она узнала о селе, о людях столько, сколько не может знать ни один из золаринских старожилов. На конференции она каждого выступающего допытывала вопросами, замечаниями, и никто, очевидно, не обратил на это внимания. Я сначала не обращал на нее внимания, потом заключил, что она хорошая болтушка, сплетница, а потом, узнав ее длинную биографию, мы убедились, что она обманывала, подделывала документы и так далее. Сейчас я все понял и думаю, что она шпионка.
То есть сознание шпиономания, сознание шпиономании настолько глубоко проникло, даже в Золари дошла.
Конечно, конечно.
Он... До ребенка, который, ну, так скажем, не так светло смотрел на все происходящее.
Да, но потом, через месяц, это он записал в октябре, а в начале ноября арестуют его любимого учителя. И там уже будет рефлексия совершенно иного характера, и это будет просто разрывать его на части. Вот переживания по поводу ареста, ну, близкого ему человека.
Да это и сейчас разрывает на части. То, что вы говорите, вы дату озвучили, 5 октября 1937 года. Ну, это же мурашки по спине. Я не знаю, может, я просто гражданка впечатлительная такая, что, в общем, правда.
Прямо скажем, не самый, может быть, репрессивный год из всей плеяды этих годов.
Ну, 37-й, 38-й.
38-й, да.
Это же, я не знаю, это такие годы, которые, не дай бог, через это пройти и это пережить. И опять же, речь идет о подростке, о человеке, у которого в этот момент, мы сейчас много же там про психологию подростков рассуждаем, читаем, что детям важно дать в этот период и так далее. Тут 37-й год. И он сам, что получается, то урывает из окружающего мира, а на него, помимо того, что ему хочется, валится огромное количество каких-то событий, которые ему нужно в этой своей вселенной попытаться разместить.
А кто-то этот 37-й год прожил совершенно спокойно, его никак вообще это не коснулось, с одной стороны, да, чем бы человек ни занимался. А с другой, я помню, вот мы были, и Миша тоже был на акции «Возвращение имен», да, ведь правильно называется, «Возвращение имен», совместная акция мемориала и...
Ой, замечательная акция.
Ну, акция мемориала, в общем, да, у Словецкого камня, где люди подходили к микрофону и обычно читали каждое одно имя. Удивляешься, там нету в основном работников органов, там нету, ну уж ладно, профессоров, нету каких-то работников руководящих партийных, машинист, метро, сторож, инженер, рабочий, дворник. Да, арестовывали и почти сразу же расстреливали. 30-е годы.
Миш, у вас тут помимо того, о чем вы сказали, по поводу имен, собственно, да, как такого фильтра для поиска, есть еще огромное количество других фильтров. Вот, например, я захожу на вашу страницу и смотрю, инструменты поиска, выберите тег дневника и дальше. Военный, заграничная поездка, блокада, тыл, фронтовой, депортация, там, профессиональные путешествия, оккупация, Афганистан, любовный, тюремный, партизанский и так далее.
Да.
Вы все эти теги каким образом определяли? Это действительно те темы, которые наиболее часто встречаются в дневниках?
В каждом конкретном тексте. У нас дело в том, что у нас уже больше 400 дневников загружено. И они очень тематически разные, и вообще внутри жанра очень много особенностей.
Ну, потому что каждый дневник – это отдельная вселенная,
да,
это отдельный человек.
Да. Один человек, например, записывает только содержание книг, которые он прочитал. Другой ведет дневник только во время зарубежных поездок. Третий ведет дневник химическим карандашом, сидя в окопе. Вот. И нам нужно как-то ориентироваться в этом огромном множестве текстов, которые у нас загружены, поэтому мы вот выделяем тематику, вот, для того, чтобы ориентироваться в авторах дневников. И кроме этого, каждый дневник состоит из записей. То есть одна запись – это чаще всего один день. Вот, и мы нарезаем эти дневники на записи, и там самый маленький дневник у нас может быть в одну запись. Это какой-нибудь на клочке бумажки, записанные впечатления от Нового года. А самый большой дневник у нас больше 9000 записей. Этот дневник велся 50 лет. Вот у нас есть вообще несколько дневников, которые велись так долго, но вот один из них у нас уже загружен целиком, и это 9000 там с чем-то записей. Вот. И еще внутри каждой записи у нас есть теги для того, чтобы там мы тегируем город, в котором
тематике
сделано. Ну да.
Ну, нет, город, естественно.
Город, география, упоминаемые персоны. Ну, правда, теги по персонам у нас пока еще не очень развиты, но вот все это, техническая возможность этого заложена. Вот, и у нас уже больше 150 тысяч этих дневниковых записей загружено в систему, вот, силами наших волонтеров.
Через минуту мы продолжим. Напомню, что Миша Мельниченко, кандидат исторических наук, организатор и руководитель интернет-проекта «Прожито», корпус дневников, сегодня у нас в гостях. Здесь на Светлом радио. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин.
Светлый вечер. На радио «Вера».